эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе мемуары чехословацкого разведчика Йозефа Фролика «Подробности тайной жизни», социология писательского ремесла во Франции, русский европеец Михаил Гаспаров, Польша готовится к выбору мисс мира, британский писатель Джеймс Мик о религиозном и революционном фанатизме. Начнем с Голландии. В центре Амстердама в прошедшую субботу состоялось интерактивное представление «Радиобалет» – пародия на общество потребления и всеобщего контроля. Вместе с амстердамцами «Радиобалет» танцевала наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Вы никогда не замечали, как если надеть наушники и включить ритмичную музыку, от чего-то меняется качество зрения? Город, прохожие воспринимаются как стереоскопическое кино. – В их реальности начинаешь сомневаться, зато характеры и руководящая рука режиссера проступают ярче. Поиграть в такой интерактивный театр приехал в прошедшие выходные в Амстердам гамбургский творческий коллектив «Лигна» с композицией «Радиобалет». Всем желающим по радио танцевать выдавались под залог в 5 евро старомодные радиоприемники и наушники, в которые просачивался перебиваемый более мощными коммерческими станциями сигнал свободного городского радио «Потапу». В течение часа участникам предстояло неукоснительно выполнять приказы дикторов радио и двигаться под музыку. Это комическое действо напоминало затянувшийся флешмоб, с той разницей, что, в отличие от флешмоба, радиобалет не только абсурдистский этюд, а еще и акция протеста. По словам одного из создателей радиобалета Оле Фрахма, главная сатирическая мишень авторов – новая кампания по рекламе Амстердама «I Amsterdam» – игра слов типа «Ямстердам». Радиобалет – пародия на общество потребления, в котором даже сами жители города выступают в качестве рекламируемой продукции.
Никто их разрешения не спрашивал. Они просто новая рекламная кампания городского правительства.
Может быть, они даже не знают об этом. Не могло же быть так, что они проснулись однажды утром и сказали: «С сегодняшнего дня я Амстердам».
Остановитесь на секунду, постарайтесь заглянуть кому-нибудь в глаза.
Как человек реагирует? Не скрывает ли чего-нибудь? Что выражают его глаза?
Идите дальше. Если вы вышли на площадь Лейцеплайн, прогуляйтесь вокруг, влейтесь в толпу. Вы ничем не отличаетесь от остальных прохожих. Ваш радиоприемник пока не заметен. Остановитесь на секунду.
Оле Фрахм.
Таковы все новые компании, создающие города-бренды. Мы из Гамбурга, и Гамбург тоже активно борется за место на карте важнейших городов будущего. Мода на рекламные кампании городов появилась всего лет 25 назад. Города стали представлять на туристическом рынке. Причем каждый город следует своей рекламной стратегии. Амстердам выбрал в качестве своего главного актива жителей города. Что само по себе странно и страшно, когда всех вот так мешают в одну кучу.
Теперь вы должны сфокусировать внимание на каком-нибудь особенном предмете и не упускать этот предмет из виду.
Если у предмета нет коммерческой ценности, его не должно быть видно.
Вы видите, чего не хватает на Лейцеплайн? Что стало в последнее время незаметным? Вы помните, как выглядела площадь в первый раз, когда вы ее видели?
То, что центр города похож на выставочный зал, это продукт санитарной политики, экспроприации, слежения и контроля. Эти меры проводят в жизнь не только полиция и сотрудники безопасности, но и сами граждане, пользуясь внутренними механизмами контроля.
Видите? как самоконтроль влияет на жесты и движения людей.
Люди от всей души стараются быть самими собой. Это очень сложная роль. Может быть, им хочется немного признания?
Похлопайте им. Не стесняйтесь. Аплодируйте. Громче аплодируйте.
Оли Фрахм.
Наше представление о пародии, пародия ежедневного поведения. Ведь мы все каждый день куда-то идем, где-то останавливаемся. В традиционном смысле мы даже ничего не преувеличиваем. Просто все действия у нас выполняет не один человек, а коллектив одновременно. То есть это не гротескное преувеличение, а скорее некая механическая репродукция. Механический повтор. Можно долго спорить, мы ли контролируем наших участников, или это сам город управляет ими. Однако совместно, повторяя определенные действия и жесты, участники вдруг начинают созерцать город как бы на расстоянии. Такого эффекта в одиночку добиться сложно. Впоследствии они видят город и ведут себя иначе.
Постучите по мостовой.
Слышите что-нибудь?
Стучите сильнее, наклоните голову, удалите один наушник и прислонитесь ухом к мостовой. Постучите опять.
Теперь слышите эхо ваших ударов? Слышите, как оно отдается в системе канализации под землей? Слышите, как оно доходит до предыдущей мостовой и до той, что была до нее и лежит старинным слоем глубоко под вами?
Чей голос пародирует голос диктора радиобалета? Оли Фрахм.
Никакого голоса на самом деле нет. Поведение прохожего диктует декорации. В Амстердаме, например, перед витринами магазинов на расстоянии полуметра улица вымощена не обычным красным, а черным камнем. Улица словно говорит горожанину. Вот на таком расстоянии ты должен остановиться и смотреть на витрину, потому что отсюда видно все товары. Казалось бы, очень просто, но ведь работает. Меня же больше всего интересует, насколько мы привыкаем к собственным телам, к рутинным движениям. Нам не приходит в голову пройтись вперед спиной, на затылке нет глаз. Да и глупо вести себя подобным образом. Однако, как только ты не один, и все начинают идти вперед спиной, тебе это кажется нормальным. Более того, под тебя подстраивается, меняется пространство вокруг.
Во всяком случае, он чувствует себя в еще более глупом положении, чем я, подумала я, завершив балет, глядя на нескладного мужчину двухметрового роста, одетого в зеленый комбинезон и картонный цветок вместо шляпы. Мужчина стоял посреди площади Лейцеплайн, вытянувшись по струнке, и смотрел на хрупкий пюпитр перед собой. Затем радио приказало нам окружить мужчину, которого звали «Поющий тюльпан», в живое кольцо. И вдруг он запел брелевский «Амстердам». Пространство вокруг снова преобразилось, и я почувствовала острую боль, нет, любовь к этому городу за все, чем я отличаюсь от окружающих. Так, кажется, учил великий социолог Ричард Сеннет, главный вдохновитель радиобалета.
Города бывают с дурным управлением, высоким уровнем преступности, грязными и разлагающимися. И все-таки люди полагают, что стоит в них жить, даже в самых плохих из городов. Почему? Потому что города обладают способностью превращать нас в более сложные человеческие существа. Город – это такое место, где человек учится жить среди незнакомцев, приобщаться к опыту и интересам чужих жизней. Одинаковость отупляет разум, разнообразие стимулирует и развивает его.
Sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants, ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans, les
ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant.
Амстердамский радиобалет в рассказе Софьи Корниенко. Европейский час поверх барьеров. Что значит быть писателем во Франции? О социологическом аспекте этой темы наш парижский корреспондент Дмитрий Савицкий.
Во Франции только что опубликовано исследование социолога Бернара Лаира «Состояние литературы». Главный вывод – лишь 2% писателей живут пером. Остальные либо имеют вторую профессию, либо бедствуют, либо зависят от дохода других членов семьи. Бернар Лаир опросил более 500 писателей. 40 интервью опубликованы на страницах его исследования. Анкета эта приурочена к главному литературному событию года, тому, что французы называют «рантре», буквально повторному входу в жизнь, в календарный год. В стране три основных «рантре». Политическое, школьников и студентов, и литературное.
Что за существо писатель? Творец прежде всего. Но также существо из плоти и костей, мужчины или женщины, чьи эстетические устремления не освобождают от прозаических нужд материальной жизни. Мы, быть может, забыли под влиянием идей структуралистов, которые в течение нескольких десятилетий пытались убрать самого литератора за кулисы сцены литературы, предпочитая удерживать у рампы сам текст, который они наградили неким автономным существованием. Отсюда и цель исследования Бернара Лаира – вернуть к жизни, материализовать авторов, в наши времена считающихся существами практически бесплотными.
Так характеризует в своей рецензии в журнале «Телерама» Натали Кром состояние литературы Бернара Лаира. Французским писателям ни в одну из эпох не довелось пользоваться благами местных литфондов. В стране нет ни поликлиник для писателей, ни санаториев, ни распределителей, нет писательских квартир и, само собой, обеспеченных высшими инстанциями гигантских тиражей, позволяющих жить и творить, не задумываясь над проблемами бренной жизни. То есть того, чего не было у Мандельштама или Платонова, и что в избытке было у Ашанина и Тихонова, и что в России исчезло навсегда, забрызгав едкой горечью тех, кто, живя под крылом литфонда, старался не платить за это власть имущим хотя бы издачей с 30 серебряников. Как же справляются с этой ситуацией французы, те самые 98%? Многие перестают писать. Большинство работают в двух основных профессиях – журнализм и система образования. Но, как говорит автор двух дюжин книг Жан-Люк Эниг, журнализм и проза – вещи разные, однако у них есть один источник – чернильница, и бывает весьма трудно, закончив статью, вернуться на 72-ю страницу романа. В последние годы писатели считают себя обойденными, так как иные деятели культуры – в основном актеры и работники смежных профессий, осветители, машинисты сцены, бутафоры, кинооператоры, звукооператоры, декораторы получили статус «интермитан», то есть буквально «работающих время от времени», а вместе со статусом и право на пособие по безработице. Писатель, который пишет книгу и не пишет в журнал, такой помощи лишен. Что можно понять? Некоторые книги пишутся десятилетиями, а пособие по безработице – это как бы деньги, которые возвращают человеку из общей кассы, когда он оказывается без работы, из кассы, в которую он и сам платил, когда зарабатывал. Ну вот вопрос, бывает ли писатель без работы, без писательской работы, ведь само записывание текста, фиксация его – лишь часть творчества.
Когда вкалываешь 12 часов в сутки, на все остальное остается не так уж много времени. Но творчество – это мое пространство свободы, поэтому я пишу зимой и по ночам. В спешке, конечно, но у крестьянина есть время на размышления. Голова у меня вечно гудит от идей. Я записываю мысли прямо в поле или на тракторе. Но описать можно лишь, когда ты остаешься один, и вся работа уже сделана.
Это выдержка из интервью Бернара Лаира 60-летним писателем, сыном и внуком крестьян из Монфрока, что в Дроме, Андреа Бюшером, который выпустил в 2004 году «Птичье кабаре» в издательстве «Сабин Веспайзер» и «Страна на продажу» в прошлом году там же. А вот что думает о создавшейся во французской литературе ситуации писатель и продюсер документальных фильмов Франсуа де Море. На этой неделе «Телерама» опубликовала статью, в которой говорится, что лишь 2% французских писателей зарабатывают на жизнь пером. Кто эти 2%?
Это несложно объяснить. 2% – это писатели крайне популярные. Они постоянно мелькают на телеэкранах, они же на радио, они заняты саморекламой. У них лучшие издатели, лучшая сеть распространения, связи. Это круг друг в друге заинтересованных друзей. Среди них можно назвать Жана Дармессона, Филиппа Солерса, Бернара Анри Леви, Бекбедера. Все они известны, и только их мы и видим повсюду. Они кочуют с одного телеканала на другой, звучат на всех радиоволнах. На авансцене лишь они, одни и те же.
Это клан, и стать частью этого клана практически невозможно, потому что каждая литературная передача – это нечто вроде книжной лавки, в которой продают книги, но книги одних и тех же авторов.
В наши времена издательскими группами владеют крупные промышленники, которые вовсе не заражены любовью к искусству, а скорее любовью к прибыли. То есть они предпочитают проталкивать авторов, которые делают приличные тиражи, которых легко читать. Здесь мне приходит на ум Марк Леви, которого мы видим повсюду и который угождает буквально всем вкусам. Но это трудно назвать литературой. Вещи эти неплохо состряпаны и больше всего напоминают телевизионные сериалы. Такие произведения не требуют от человека большой культуры. И, что плюс, такие тексты легко забываются.
Франсуа де Море все меньше пишет, все больше снимает по заказу документальные фильмы. У него семья, и ее нужно кормить. На скромный издательский аванс можно лишь чуть-чуть залатать бюджет. Я не знаю, сколько всего романов было опубликовано за весь XIX век, скажем, в России или той же Англии. Но во Франции вот уже несколько лет подряд в сентябре выходит более 1500 новых романов. В этом году 643. И хозяева книжных магазинов, у которых просто нет места ни на полках, ни в складских помещениях, берут из 643 не более 30. И, как вы понимаете, в основном авторов из этих 2% тех, что приносят прибыль.
Дмитрий Савицкий о писательских тяготах во Франции. Продолжим литературную линию. Недавно британский писатель Джеймс Мик был удостоен премии Шотландского совета по делам искусств за роман «Акт народной любви» «The People's Act of Love», действие которого происходит в 19 году в затерянной в тайге сибирской деревушке. Книга получила широкий резонанс в британских литературных кругах и уже внесена в лонг-лист Букеровской премии. В декабре русский перевод романа Мика будет опубликован в Москве. Джеймс Мик родился в 1962 году в Лондоне, с 85 года работает журналистом в различных британских газетах, с 91 по 99 был корреспондентом газеты «Гардиан» в России и на Украине. Автор трех романов и двух сборников рассказов. В 2004 году получил премию за репортажи из Ирака. Живет в Лондоне, продолжая сотрудничать с «Гардиан». С Джеймсом Миком беседует Наталья Голицына.
Роман Джеймса Мика – это художественное исследование истоков идеологического и религиозного фанатизма, причем автор не видит между ними принципиального различия. В романе сталкиваются глава религиозной секты Скопцов-Балашов и бежавший из тюрьмы революционер Самарин, одержимый идеей разрушения старого мира. Оба фанатично преданы своим идеалам, и оба готовы пожертвовать собой во имя своих абстракций. Причем Балашов делает это в прямом смысле. Сектанты-скопцы в романе не только кастраты, но еще и каннибалы. Они отрезают различные части собственного тела и пожирают их во имя любви к Богу. Самарин же проповедует уничтожение недостойных во имя счастья будущих поколений. Для обоих замешанная на насилии и фанатизме жертвенность – это акт любви к Богу или к народу. Собственно, отсюда и название романа «Акт народной любви». В какой-то мере этот роман и художественное исследование русского национального сознания. Обнаружил ли Джеймс Мик в русском сознании и культуре какие-либо черты, чуждые европейскому сознанию? Джеймс Мик.
Нет, так просто нет. Я могу сказать, что, может быть, я заметил разницу в черте русского характера. Но я не знаю, если это отражается в моем романе. Я, прежде всего, считаю, что мой роман, конечно, это есть что-то русский, но все-таки это прежде всего роман про людей, которые случайно живут в России. Я просто использовал такие уникальные случаи, то есть не уникальный случай, но уникальный фон, который был в России в то время и в том месте. Но что касается характера этих отдельных персонажей, я думаю, что я хотел, ну, читатели должны сами решить, но я хотел, чтобы они просто показались, прежде всего, как русские люди.
У вас какие были источники вдохновения в мировой литературе?
Очень много, и трудно разделить разных влияний. Ну, Херман Мелвилл, действительно, Херман Мелвилл, Моби Дик, Диккенс, Булгакова тоже. Есть такой американский писатель, Кормак Маккарти. Он писал роман «Blood Meridian», называется. Не знаю, если перевод существует на русском языке. «Blood Meridian» — это очень для меня влиятельная книга. Ну, вопрос влияния очень-очень трудный. Это не то, что я обхожу вопрос, но есть писатели, которые я могу четко сказать, и наверное, все видимо, что я под их влиянием. Но есть и писатели, которые... Я не хочу, чтобы они влияли на меня, но я не могу. Они действительно влияли. И есть такие писатели, которые я очень люблю, и я хочу, чтобы я писал, как они пишут. Но я не могу. Это тоже бывает. Так что очень трудно рисовать все эти линии влияния. И очень много я сам не знаю.
С британским писателем Джеймсом Миком беседовала Наталья Голицына. Европейский час поверх барьеров. Мы прервемся на краткий выпуск новостей и продолжим нашу программу.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина десятого вечера. Коротко об основных новостях к этому часу. В Грузии по обвинению в подготовке государственного переворота задержаны десятки человек, лидеры и активисты оппозиционных партий. Министр внутренних дел Вано Мирабишвили заявил о 29 задержанных. Среди них члены партии «Справедливость», лидер консервативно-монархической партии Грузии и руководитель движения «Антисорос». В центре Москвы в среду прошел пикет в защиту российских ученых Игоря Сутягина и Валентины Данилова, осужденных за шпионаж. Израиль снимет воздушную и морскую блокаду Ливана в четверг вечером, сообщила канцелярия израильского премьера Эхуда Ольмерта. Израиль установил блокаду Ливана в июле, вскоре после начала операции против группировки «Хезболлах». На границе Северной Осетии и Ингушетии подорван бронетранспортер. Погибли 6 военнослужащих, еще 4 ранены. По данным МВД России, на пути следования военной автоколонны сработало радиоуправляемое взрывное устройство. В карельской Кандапоге задержан подозреваемый в поджоге спортивной школы. Информации о личности задержанного нет. Школу подожгли минувшей ночью. В Карелию прибыла делегация из Чечни для изучения ситуации с антикавказскими выступлениями. Большинство российских туристов, пострадавших в автокатастрофе во Франции, выписаны из больниц, сообщил представитель российского посольства в Париже. Под наблюдением врачей остаются 6 человек, получивших тяжелые травмы. Авария произошла во вторник под Парижем. Погибли 4 человека. В Кейптауне представители деловых кругов Южноафриканской Республики и России подписали ряд соглашений о сотрудничестве. В Багдаде в результате 2 взрывов погибли по меньшей мере 8 человек, 36 получили ранения. Суд в Сербии приговорил бывшего бойца националистических вооруженных формирований к 20 годам тюрьмы за военные преступления.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Михаил Гаспаров. Его портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Михаил Леонович Гаспаров, годы жизни 1932-2005, академический ученый, филолог-классик, переводчик античных текстов, стиховед и автор 2 замечательных книг для неспециалистов «Занимательная Греция» и «Записи и выписки». Это последнее лучше всего позволяет судить об ученом человеке. Это сборник различных записей в алфавитном порядке, из старых редких журналов, забавные высказывания и неофициальные писания известных литераторов, афоризмы и анекдоты, в старинном смысле неизданные материалы, перемежаемые более обстоятельными интервью, письмами автора к знакомым, воспоминаниями об ушедших коллегах или рассказами о тогда еще живых. Эту книгу в параллели с «Занимательной Грецией» можно назвать «Занимательной энциклопедией». Это некий культурный калейдоскоп или, как говорят у археологов, культурный раскоп. Михаил Гаспаров был явлением, можно сказать, парадоксальным, носителем культуры, сомневающейся в самой себе. Но если подумать, так это и есть необходимая черта всякой культуры, которую условно можно назвать скепсисом. Скепсис не мировоззрение, в этом качестве он неплодотворен, а как бы обертон культуры и ее сопровождающий. Скепсис Гаспарова шел от многознания, от подлинного знания культуры и ее исторических судеб. Среди гаспаровских культурных парадоксов был, например, такой.
Массовая культура – это все-таки лучше, чем массовая бескультурия. Не стоит забывать, что та старина, которой мы сегодня кланяемся, сама по себе сложилась достаточно случайно и в свое время была новаторством или эклектикой, раздражавшей, вероятно, многих. Парфенон, вероятно, казался афинским старикам отвратительным модерном. Греческая эпиграмма, которой мы любуемся, для самих греков была литературным ширпотребом, а греческие кувшины и блюдца, которые мы храним под небьющимися стеклами, ширпотребом керамическим. Жанр романа, без которого мы не можем вообразить литературу, родился в античности как простонародное чтиво, и ни один уважающий себя античный критик даже не упоминает о нем. Массовая культура немало не заслуживает пренебрежительного отношения.
Вот урок Гаспарова. Подлинное знание прошлого не мешает, а помогает жить в настоящем. Михаил Леонович Гаспаров представлял собой образец человека, сумевшего внутренне вжиться в этот процесс демократизации и омассовления культуры. Как ни странно, это с первого взгляда кажется, но ему помогла как раз высокая культура, та самая культурная память в ее конкретной специализации. Антиковед Гаспаров должен был априорно мириться с фактом гибели, исчезновения культур, от которых в долгой истории остаются осколки и черепки. Он был в подлинном смысле археологом культуры, и его книга «Записи и выписки» была собранием таких черепков. При этом выяснилось, что культурная память способна не только отвратить от современности, но и примирить с ней. Это и есть случай Гаспарова, очень поучительный и в какой-то степени утешительный. В библейской книге «Экклезиаст» сказано: «Умножающий познание умножает скорбь». У Михаила Гаспарова обертон, сопровождающий знания, скорее склонность к примирению с фактом гибели культур и культуры, с фактом извечного неблагополучия человеческой жизни. На одну анкету, спрашивающую, когда и где бы он выбрал жить и работать, Михаил Леонович ответил.
«Я немного историк. Я знаю, что людям во все времена и во всех странах жилось плохо. А в наше время тоже плохо, но хотя бы привычно». Одной моей коллеге тоже задали такой вопрос. Она ответила: «В 12-м. На барщине? Нет-нет, в келье. Наверное, к таким вопросам нужно добавлять «и кем?». Тогда можно было бы ответить, например, «камнем».
В одной из записей Гаспарова говорится: «Павлик Морозов, не забывайте, что в Древнем Риме ему тоже поставили бы памятник». Вот, если угодно, ключик Гаспарову. Что ему наши моральные негодования или культурные предпочтения, ему, наблюдавшему века? Он видел возвращение ветра на круги свои, восход и заход солнца. По сравнению с такими циклами, никакая культура не кажется предпочтительной. Ни отсутствие культуры особенных ламентаций не вызывает. Гаспаров писал:
«Первая человеческая потребность, на которую отвечает поэзия, это потребность ощутить себя носителем своей культуры, товарищем других ее носителей. Грубо говоря, русская культура – это сообщество людей, читавших Пушкина, или хотя бы слышавших о нем. И только вторая потребность, на которую отвечает поэзия, эстетическая. Потребность выделить из окружающего мира что-то красивое и радоваться этому красивому. При этом критерии красивого различны – исторически, социально, индивидуально. Поэтому и вторую эту потребность можно свести к первой. Когда я люблю Блока или Высоцкого, этим я себя приписываю к субкультуре тех моих современников, вкус которых предпочитает первого или предпочитает второго. Вкус может сплачивать и раскалывать общество не меньше, чем вера».
Вывод. Нужна веротерпимость, а не фанатичная война за Блока или за Высоцкого. Тем более, как мне кажется, можно испытывать любовь к обоим. «Мне нравятся обои», как говорит студент в стихотворении Алексея Константиновича Толстого. Интересный пример гаспаровского всепонимающего и всепрощающего знания, соединяемого в то же время с ироническим скепсисом. В записях и выписках много скрытно насмешливых высказываний об Ахматовой, вызванных, несомненно, склонностью поэтессы играть величие, глядеть королевой. Как говорил Маяковский, «Зайдите через 1000 лет, тогда поговорим». Гаспаров знал, что через 1000 лет и говорить будет не о чем, разве что издавать переводы в серии «Литературные памятники». Думая о Михаиле Гаспарове, вспоминаешь строчку старых стихов: «Седой пастух, зовомый время». Гаспаров был стар, как Европа. Впрочем, Азия еще старее.
Русского европейца Михаила Гаспарова представил Борис Парамонов. В Варшаву прибыли самые красивые девушки мира, которые примут участие в финале конкурса «Мисс Уорлд 2006» 30 сентября. О том, что делают финалистки конкурса в Польше целый месяц и чего ожидают от финала поляки, в материале Алексея Дзиковицкого.
Страсти вокруг финала конкурса «Мисс Мира 2006» начали разгораться сразу же после того, как стало известно о том, что он пройдет в Варшаве. А случилось это еще в январе нынешнего года. Как оказалось, решающий бой за то, чтобы самые красивые девушки мира съехались именно в город над Вислой, Варшава провела с Москвой и выиграла. Говорит Эльжбета Вишбицка, председатель правления «Мисс Полония». На последнем этапе мы конкурировали с Россией, рассматривались кандидатуры России и Польши. Это серьезная конкуренция. Предлагалось провести финал конкурса в Москве или Петербурге. То, что обрадовало Эльжбету Вишбицку, как ни странно, имело совершенно противоположную реакцию у части жителей польской столицы. Некоторые заявили, например, что 20 миллионов злотых, которые нужно выложить на организацию финала «Мисс Мира», лучше было бы направить на поддержку столичных больниц. Лучше бы отдать эти деньги на здравоохранение, которое в плачевном состоянии находится. А зачем нам здесь этот конкурс? Посмотрите, да у нас каждый день на улице столько красавиц ходит. Одни красавицы. Такой взгляд на вещи был, однако, признан маргинальным. Деньги в бюджете города нашлись, чему обрадовались в конечном итоге практически все, продолжает Эльжбета Вишбицка.
Я думаю, что это 20 миллионов тенге.
Да разве это большие деньги, если учесть, что трансляцию финала будут смотреть около 2 миллиардов человек во всем мире? Многие подумают: да это же в Польше, почему бы туда, например, не поехать? Хорошо все там выглядит. Специалисты от туристического бизнеса даже подсчитали, что проведение финала конкурса «Мисс Мира» приведет к тому, что в 2006-2010 годах в Польшу приедут на 5 миллионов больше туристов. Варшава взялась за подготовку к конкурсу. И тут снова спор. Художник Рафал Альбинский подготовил рекламный плакат к финалу конкурса, на котором был изображен символ польской столицы – варшавская русалка, как и в оригинале, обнаженная по пояс. Депутаты городского совета, однако, посчитали, что в таком плакате много эротики. Первоначально художник нарисовал русалку с одной груди открытой, а другой нет, и нам показалось, что это слишком уж эротическая комбинация, заявил представитель столичных властей Тадеуш Дышкевич. В результате Рафалу Альбинскому пришлось перерисовывать плакат, закрыв бюст русалки символа Варшавы красной блузкой. Коллеги Альбинского возмутились, говорили о цензуре и чиновничьем непонимании искусства. Однако все споры и разногласия в скором времени забылись. В Варшаву начали приезжать самые красивые девушки мира. В зале конгрессов Варшавского дворца культуры и науки их встречал мэр Варшавы, недавний премьер-министр Польши Казимеш Марцинкевич. «Самыми лучшими чувствами приветствую самых очаровательных девушек мира во всегда гостеприимной Варшаве. Варшава – изумительный город, но сегодня наша столица еще прекраснее, ведь ее украшают столько красавиц со всего мира». Не остались в долгу и организаторы конкурса «Мисс Мира». Господин мэр, уважаемые господа, от имени представительниц более чем 100 народов, которые прибыли сегодня в ваш город, мы благодарим вас за теплый прием и с нетерпением ждем знакомства с Варшавой и всей Польшей. От имени всех девушек большое спасибо и наши поцелуи вам. Заявила представитель оргкомитета конкурса «Мисс Мира». Присутствующие в зале представители мира политики, шоу-бизнеса и искусства пропели даже девушкам традиционное польское приветствие и поздравление «100 лет». Затем на крыше Дворца культуры и науки зажгли грандиозную корону, символ проходящего в столице конкурса. На следующий день девушки возложили цветы к гробу неизвестного солдата и посетили самые интересные места Варшавы. В это же время началась ожесточенная борьба за то, чтобы красавицы со всего мира посетили тот или иной город. Лучшей рекламы городу для туристов и инвесторов, чем информации о таком посещении, не найти. Мы же говорим о самых красивых девушках мира. За этим конкурсом, за их передвижением по нашей стране следит весь мир. Было бы здорово, чтобы они посетили Люблин и околицы нашего города. Нужно всем вместе постараться и добиться этого, говорит представитель властей города Люблин. Любые состязания, будь то спорт или конкурс красоты, неизменно вызывают, по крайней мере, у части граждан чувство патриотизма, когда они болеют за своих представителей. В финале конкурса «Мисс Мира-2006» Польшу будет представлять мисс Полония нынешнего года, Мажена Теслик, 25-летняя студентка последнего курса экономического факультета. В победу высокой красавицы с побережья Балтийского моря, как ни странно, многие польские мужчины не верят, ставя на девушек из Латинской Америки или Южной Европы. Она очень красивая, но брюнетка, а блондинка подходила бы больше к Польше. Мне нравятся брюнетки, темные, но, к сожалению, шансов у польки нет. Обязательно придерутся к чему-нибудь. Это не так, улыбается не так, еще что-нибудь не такое, как им там кажется в жюри. Разные мелочи будут иметь решающее значение.
Прихожуня, в улицах иде, прихожуня.
Как бы то ни было, однако, конкурс «Мисс Мира» — это не футбольный чемпионат, и, кажется, независимо от того, кто победит, большого разочарования не будет, ведь эстетическое наслаждение получат все. Финал конкурса «Мисс Мира» в Варшаве пройдет 30 сентября.
Прыгажуня, не утекай, прыгажуня, don't make me cry, прыгажуня.
Подготовка к выбору «Мисс Мира» в Польше. Репортаж Алексея Дзиковицкого. Европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Тридцать лет назад чехословацкий трибунал заочно вынес смертный приговор офицеру разведки Йозефу Фролику, бежавшему на Запад в 1969 году. Мемуары Фролика «Шпион дает показания» сперва вышли по-английски, а после «Бархатной революции» и по-чешски. О том, что разведчик поведал миру, рассказывает Нелли Павловского.
Майор госбезопасности Йозеф Фролик был самым значительным чехословацким перебежчиком за всю историю ее разведки. В июне 1969 года, после разгрома Пражской весны, во время отпуска в Болгарии, он бежал в Соединенные Штаты Америки. Фролик, как один из немногих в госбезопасности, принимал активное участие в Пражской весне, выступая на стороне Дубчика и реформаторов социализма. Ему много раз приходилось менять имена и многое скрывать, и не все тайны до конца раскрыты в его нашумевшей книге «Шпион дает показания». В эти дни в Чехии были опубликованы некоторые письма Йозефа Фролика, проливающие свет на его 20-летнюю жизнь в Соединенных Штатах. Умер он от инфаркта в 1989 году, не дождавшись падения коммунистического режима, о котором мечтал все эти годы. Фролик родился под именем Йозеф Лукаш в 1928 году в деревне недалеко от промышленного города Кладно. Его отчим, Фролик, был известным довоенным коммунистическим лидером этого рабочего региона и погиб как подпольщик во время войны. После войны для его приемного сына были открыты двери и в компартию, и на неплохое место в финансовом отделе МВД в Праге. Оттуда он был взят в разведку, занимающуюся шпионажем в Англии, а также борьбой с антикоммунистическими эмигрантскими организациями в этой стране. В связи с этим он был хорошо информирован и об аналогичной работе своих коллег. В книге «Шпион дает показания» Фролик пишет.
Майор Ярослав Немец в 1957 году был направлен в Зальцбург, и там, под прикрытием должности сотрудника консульства, вел подрывную работу против радио «Свобода» «Свободная Европа». Эта радиостанция всегда была объектом исключительного интереса со стороны чехословацкой разведки, направлявшей в Мюнхен одну группу агентов за другой. Кроме того, разведка пыталась узнать все подробности жизни редакторов радио, чтобы завербовать их. И майор Немец пытался внести свою лепту в дело вербовки, но американская спецслужба засекла его и подсунула ему своего агента. Это был некий господин Гавлик, которого немец «успешно» в кавычках завербовал. В 1958 году центр в Праге принял решение провести операцию, которая вызвала бы у сотрудников радио страх и ужас, и при этом продемонстрировала бы силу и мощь чехословацкой разведки. Для этого был выбран завербованный немецом сотрудник радио господин Гавлик. Майор Немец приказал ему насыпать в салон столовое радио «Атропин». Гавлик ни минуты не колебался и сообщил американской спецслужбе о полученном задании, несмотря на то, что не раз получал предупреждение от немца, что его родные, оставшиеся в Чехословакии, станут заложниками этой операции. Атропиновая соль имела действие сильного слабительного, но в больших дозах могла вызвать обморок, судороги и даже смерть. Эта история, опубликованная во всех газетах Западной Европы, вызвала в Праге панику. Майор Немец внезапно исчез из Зальцбурга, и наши люди с трудом нашли его вдребезги пьяного в уютном трактире в Тирольских Альпах, где он в обнимку с австрийскими полицейскими исполнял тирольские песни и втайне праздновал свою победу – отравление работников радио. Он и его новые друзья были настолько пьяны, что не слышали, как австрийское радио беспрестанно информировало своих слушателей о том, что сотрудник чехословацкого консульства в Зальцбурге готовил массовое отравление на Свободной Европе. Чехословацкие агенты уложили немца в машину и в багажнике перевезли через границу. Герой-разведчик проснулся только в Праге. На заявленный Австрией протест Прага ответила, что это все ложь и дерзкая провокация Запада.
В своей книге Фролик пишет, что разочарование в коммунистическом режиме пришло к нему через год работы в разведке, в 1961 году, в связи с тем, что он обнаружил, что комиссар пражского гестапо Вилли Лаймер стал советским агентом. Лаймер во время войны мучил гестапо отчима Фролика. А десантник-предатель Вацлав Киндл, заброшенный в Чехословакию из Англии во время войны и ставший сразу агентом германского Абвера, тоже избежал наказания, став агентом КГБ. В 1966 году произошло первое открытое столкновение Фролика с КГБ. Без согласования с советской разведкой Фролик начал вербовать для Чехословакии генерального секретаря профсоюза британских транспортников. Вернувшись в Прагу, Фролик обнаружил за собой слежку, а в августе 1968 года он был задержан и интернирован агентами КГБ. Арестовал Фролика его же коллега, он же член карательных органов КГБ, Ладислав Коуба. Тот хорошо помнил, как в сентябре 1968 года Фролик отказался сотрудничать с разведкой советских оккупантов. Решение пришло сразу после этих событий, в июне 1969 года. В книге «Шпион дает показания» Фролик пишет.
Через несколько лет из достоверных источников я узнал, что с лета 65-го года чехословацкая разведка подозревала меня в шпионаже в пользу Запада. Мое досье изучал министр Кудрна и отдел инспекции Министерства внутренних дел. У читателя, возможно, возникнет вопрос, почему же я тогда не отправился в ближайший полицейский участок Лондона и не попросил политического убежища? Почему и позже, в 69-м году, не обратился к британской разведке с той же просьбой? Ответ прост. Я не хотел эмигрировать в Англию. Не потому, что эта страна мне не нравилась, а потому, что я просто боялся длинных рук советской и чехословацкой разведок. Я был хорошо осведомлен о позиции и контактах этих разведок в высоких сферах Лондона и опасался того, что прежде чем я начну говорить, мне заткнут рот. Генерал Вальтер Кривицкий, довоенный резидент советской разведки, знал слишком много о советской агентуре в Англии. На основе его информации был арестован капитан Кинг. Кривицкий кое-что знал о советских разведчиках в британской спецслужбе. Он подозревал Маклейна и Кима Филби. 11 февраля 1941 года он был убит советским агентом в отеле «Бельвю» в Вашингтоне. Константин Волков, офицер советской разведки, обратившийся с просьбой о предоставлении политического убежища в британское посольство в Турции, был немедленно предан Кимом Филби. Отравленный наркотиками, Волков был доставлен на советский самолет, специально прилетевший для этой цели в Стамбул, и больше о нем никто никогда не слышал. Ныне стало известно, что британская спецслужба уже в 1945 году получала сигналы о том, что в ее центре сидят советские агенты, и тем не менее всем им удалось вовремя убраться из Англии. Ким Филби несет непосредственную ответственность за смерть полковника советской разведки Олега Пеньковского. К сожалению, врожденный антиамериканизм некоторых британских аристократов привел в то время к трениям с ЦРУ. В такой обстановке я посчитал иммиграцию в Англию самоубийством. Я хотел перейти на сторону ЦРУ.
Ныне стало известно, что Фролик передал ЦРУ 400 имен тайных агентов сети госбезопасности и 200 характеристик офицеров разведки, а также десятки названий организаций, ведущих подрывную работу на Западе. Чехословакия вынуждена была приостановить 57 подрывных операций, готовящихся в Англии и в Азии. Сам Фролик понимал двойственность своего положения.
То, что сенатор Тармант считал меня самым важным эмигрантом со времен Яна Амоса Каменского, никого на моей родине не трогает. Для чехов я был и останусь служакой в госбезопасности, а эта организация будет когда-нибудь объявлена преступной точно так же, как и гитлеровская СС.
«Шпион дает показания». О мемуарах Йозефа Фролика рассказывала Нелли Павласкова. И завершит нашу программу «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
Артистический директор открывшегося в Турине музыкального фестиваля «Музыка в сентябре» Энцо Ристаньо сравнивает программу нынешнего года с картой большого города. Величественная центральная часть, большие симфонические концерты с участием Рикардо Мутти, Бернарда Хайтинга, Мюнхун Чунга, Гельмута Риллинга. Старый город, полный небольших антикварных лавочек. Это написанное в 15 веке мессе Гийома Дюфаи, оратория Карла Хенрика Грауна 18 века, Вивальди и Бах, чья музыка украшает торжества, посвященные окончанию работ по восстановлению знаменитого Туринского дворца Винария Реале. Рядом квартал современной архитектуры, наполненный произведениями Шостаковича и Ханса Вернера Хенце. В 2 минутах ходьбы от него небольшое литературное кафе, где звучит музыка, на написание которой композиторов вдохновили сочинения Маларме, Ибсена и Хоффманшталя. Наконец, для любителей экзотики, музыка из Вьетнама и Афганистана, бразильские мотивы, напетые знаменитой испанской актрисой Виктории Абриль, аккордеонист Ришар Гальяна и гитарист Ральф Таунер. Завершая эту своеобразную экскурсию, артистический директор Туринского фестиваля «Музыка в сентябре» Энцо Ристаньо советует меломанам попытаться испытать удовольствие от сюрпризов и, побывав в любимых местах фестивального города, заглянуть и в те его уголки, которые они, может быть, и не собирались посещать.
Thank you.
этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Наталья Белова и редактор Иван Толстой.
Бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
В Карелии сейчас задаются одним вопросом. Как могло случиться, что республика вдруг превратилась в очаг междоусобного конфликта?
Он начал кричать «Аллах Акбар» и продолжал стрелять.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Международное сообщество сделало разумное предложение лидерам Ирана.
Оказано беспрецедентное давление на судью. Машина тут, вот эта ФСБшная, она здесь все работала.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.